Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, светлый вечер на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодня приветствуем игумена Гермогена, насельника Свято-Данилова монастыря. В свое время человека, который отвечал за всю трапезу в Свято-Даниловой обители, за правильное питание, за правильную трапезу монахов. И вот какой первый вопрос.
Написал бестселлер еще отец Гермоген, который называется «Кухня батюшки Гермогена».
Хотел немножко попозже, ну хорошо.
Это важный такой момент.
Тогда и добавим, что очень много ссылок в интернете и на книгу, и на рецепты батюшки Гермогена. И многие знают и помнят его телевизионные выступления, «Кухня батюшки Гермогена» и так далее, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, батюшка Гермоген, из телевизионных приемников, с билбордов, с растяжек в Москве всюду насаждается культ чревоугодия. Ну, просто вот достаточно посмотреть телевизионную рекламу, но половина – это еда. Это еда, это там и молочные продукты, и всякие разные котлеты там, и в булках, и так далее, и так далее, и так далее. В Святом Писании тоже немало, скажем, текста уделено питанию. Еде как таковой, и пасхальные яйца, и куличи, и
там... Пасхальные яйца в Священном Писании ничего не сказано, но тема еды там очень...
Это через запятую я имею в виду. Да.
Извини, пожалуйста.
Освящение винограда, яблок, меда, любых других продуктов и так далее, и так далее. С другой стороны, церковь призывает к аскезе в еде, к умеренному, значит, употреблению пищи и говорит о том, что через это мы сохраняем здоровье и долголетие. Вот каким образом разрешить это противоречие современному человеку?
Да, ну, прежде всего, добрый вечер. В чем стоит противоречие? Начнем с билбордов. Прежде всего, мы не должны забывать, что мы живем сейчас в обществе потребления, и поэтому нам навязывается потребление всего, в том числе и еды. Церковь в своей аскезе призывает нас не воздерживаться от еды как таковой. Не еда является злом, а злом является грех. Прежде всего, церковь нас призывает к разумному воздержанию. Прежде всего, что такое человек? Человек – это храм Божий. Об этом пишет апостол Павел в своем послании Коринфянам. Он говорит: «Храм Божий свят, а этот храм – вы», то есть мы, все люди. Еда является естественной потребностью человека. Таким образом, еда является кирпичиками, из которого складывается храм Духа Божия.
Как в этом случае удержаться на этой грани, чтобы, так сказать, кирпичей было достаточно, с одной стороны, с другой стороны, чтобы не превращать еду в культ? Понимаете, с одной стороны. А с другой стороны, ведь есть же такое понятие, как культура питания, и это очень красиво, и это очень хорошо, и когда, ну, я не знаю, сидеть за красивым столом с любимыми людьми, готовить эту еду, это вот я могу сказать, как женщина, которая очень любит готовить, это классно.
А это не впадание в прелесть?
А вот пусть отец Гермоген ответит на этот вопрос.
Вы, наверное, сами ответили на свой вопрос. Во всем главное мера. Вы ведь понимаете, молиться можно в любом помещении, ведь Богу не нужны наши золотые оклады, какие-то, знаете, такие прям необыкновенные красоты, иконы, вызолоченные купола, однако мы пытаемся как-то украсить свой храм, да, то есть, чтобы в храме было красиво, чтобы храм был неким подобием Царствия Божия. Так вот, на самом деле, и наше тело, оно, с одной стороны, не надо делать культ из еды, не надо, чтобы это было, собственно, чрево, чтобы чрево не становилось неким объектом поклонения. Но еда, она должна быть, ну, в меру простой, но в то же время она должна быть здоровой и должна приносить нам какое-то удовлетворение, потому что если, ну, скажем, я не беру сейчас монахов, вот возьму просто обычного человека, если человек будет пренебрегать едой, то есть есть ее кое-как, да, не придавать никакого ну, значению внешнему даже оформления еды, ну, уже не говоря о содержании, то тогда он или заболеет, или просто впадет в уныние. Я хочу сказать, что грех уныния и отчаяния – это, ну, в общем-то, грех пострашнее, чем грех чревоугодия. И вот всегда надо соблюдать вот эту меру. Даже святые отцы пишут о том, что, с одной стороны, является грехом это чревоугодие, то есть полная распущенность в еде, а с другой стороны, грехом является небрежение о своем теле и небрежение о правильном питании. Потому что еда, она как бы имеет два аспекта. С одной стороны, это чисто физиологический необходимый процесс, но она имеет еще и духовный смысл. Ведь не будем забывать, что вот в монастырях до сих пор сохранился чин панагии. И таким образом, как
бы, это чин панагии.
Панагии вообще с греческого, как всесвятая, да, переводится. После окончания литургии монахи крестным ходом идут в трапезную с Богородичной просфорой, трапезничают, то есть происходит, выражаясь современным русским языком, обед. И в конце обеда совершается особенный молитвенный чин, вот раздробление этой Богородичной просфоры, и каждый из присутствующих на этой трапезе ест по частичке, соответственно, вот этой панагии, просфоры, которая посвящена Божьей Матери. И таким образом трапеза является продолжением богослужения. Ведь мы вспомним, первые христиане, откуда вышло таинство Евхаристии? Да, во-первых, вообще само таинство Евхаристии. Что такое была Тайная Вечерь? Это была пасхальная трапеза. И, собственно, Христос под видом трапезы устанавливает главное таинство для христиан.
Слушайте, давайте тогда вспомним, что было на этом столе, на Тайной Вечере. Это соленая вода, это...
Ну, горькие травы, но то, что предписывало
хлеб
законом.
И мясо.
Да, да, то есть, ну, это была...
Это было первое причастие.
Но причастие было именно хлеб, именно вино, то, что Христос сказал, да, как бы здесь мы все остальное опустим. Но и как бы в поддержании этой традиции мы помним, что, собственно, первые христиане, что объединяло первых христиан? Именно вот эти трапезы любви, агапы. Люди собирались вместе для того, чтобы не просто поесть, но помолиться, но в том числе и ели. Другое дело, что мы помним, что вот апостол Павел тоже предупреждал отдельных христиан, которые любили злоупотреблять за этой трапезой вином и едой, что нельзя, что это грех. Но, однако, люди ели, ели мясо, пили вино, и в конце совершался чин причащения. Это было воспоминание Тайной Вечери. И сейчас, помимо монастырей, мы знаем, что во многих храмах, там, где существуют общины, люди после богослужения собираются на общие трапезы или чаепития. И таким образом это тоже люди объединяются, во-первых, общей молитвой, общим духом. Это и есть духовная составляющая трапезы.
Сейчас подумала о том, что в русском языке мы говорим «Тайная вечеря», да, вот, называя именно этот евангельский эпизод. В английском это «Last Supper», то есть «Последний ужин», да, в итальянском это «Ultima», «La ultima cena», да, то есть тоже
последний,
ужин,
да.
Именно слово «ужин». А «вечеря», как я понимаю, это все-таки устаревшее название того же приему пищи. Это «вечеря», это же это называлось когда-то так?
Ну, «вечеря», да, да? «Вечеря» ведь, а слово «вечер». Да,
то есть, садимся вечерять, садимся есть.
Ну да,
смысле,
да, то есть,
да,
это был основной
раньше
прием пищи, потому что днем люди работали, днем людям особенно некогда было обильно есть. Вот, и поэтому, как бы, вот почему, например, до сих пор во многих западных культурах, то есть, собственно, то, что мы называем обедом, соответствует по времени нашему ужину, да, то есть основной прием пищи. Вот, но тут еще вечере, смысл вечера в том, что, собственно, по закону вот эта пасхальная иудейская трапеза предписывалась уже после захода солнца. То есть зажигали свечи, то есть это все происходило вечером. То есть, да, так как предписывал это закон Моисея. Вот еще почему это, кстати, вечер, вечерний, да, то есть вот этот ужин, да, то, что как вот там переводится в разных, и почему у нас в русском языке, вот мы, собственно, называем этим словом из церковнославянского языка, да, вечеря, потому что по традиции, по закону Моисея, это все совершалось вечером.
Я это к чему, собственно говоря, да, упомянула. Получается, что основное таинство христиан, да, Евхаристия, то есть вот эта вот совместная трапеза, причащение, связано на самом деле тоже с едой, с приемом пищи. И вот как на этом фоне, то есть со всех сторон нам подчеркивается важность этого момента в жизни человека, да, прием пищи. Как на этом фоне относиться к всяким аскетическим монашеским практикам, когда люди там сознательно изнуряют себя, отказываясь от еды, уходили раньше, да, в пустыню, питались там какими-то корешками и прочее, прочее. Это же получается такое, ну, пренебрежение к тому, что Господь Бог дал человеку.
Это не есть пренебрежение. Дело в том, что, ну, путь таких аскетов – это путь отдельных людей. Скажем, это может там один там, из тысяч, может, даже из миллионов способен на такой подвиг. Это не есть путь для всех. Во-первых, это люди, которые отказывались от всех земных попечений, от семьи, и они выбирали для себя путь совершенный и кратчайший к Богу. Дело в том, что если, например, современный человек вот просто решит так вот удалиться и сбросить от себя все заботы, ведь вы не забывайте, сколько в нас живет страстей, о которых мы даже не подозреваем. И когда он окажется наедине сам с собою, не имея предварительной духовной подготовки, то эти страсти его начнут душить, они просто его задавят. И человек вместо духовной пользы он впадет в страшное отчаяние, в уныние, в гнев, в раздражение. И это не будет каким-то духовным плодом. То есть, наоборот, человек вместо пользы получит вред. Поэтому к строгой аскетической практике подходить надо очень аккуратно, осторожно и только под руководством опытных духовников. Ну, вообще, начнем с того, что вот вне монастырей, конечно, этим вообще нельзя заниматься. Вот, если человек сам начнет практиковать такую строгую аскезу, то ему грозит, ну, в общем, или страшная прелесть, то есть человек впадет в страшную гордыню, вот, решит, какой он великий, вот, или он просто сойдет с ума. И, к сожалению, таких случаев достаточно много. Вот, и в современной практике, когда люди, в общем-то, из самых лучших помышлений, пытаясь так вот прийти к Богу вроде совершенным путем, сами на себя брали какие-то немыслимые подвиги, и в результате, конечно, они ломались, потому что для этого нужна очень большая внутренняя подготовка. Вот, и то, что вот мы читаем о святых отцах, которые питались корешками в пустыне, все-таки не будем забывать особенности физиологии людей того времени, особенности климата, в котором они жили. И вот сейчас многие миряне тоже пытаются подражать монастырским уставам, исходя из самых лучших побуждений, например, соблюдать очень строгий пост, например, да, не вкушать растительное масло великим постом, есть неварённый продукт. Однако таких людей достаточно.
Эти крайности приводят людей на больничную койку с очень серьезными заболеваниями, из которых потом очень тяжело, а иногда и невозможно выбраться.
Ну, да. Но самое страшное, что люди очень часто получают духовный вред, потому что вместо того, чтобы получить плоды Святого Духа, они получают то, о чем мы говорили: раздражение, озлобленность на окружающий мир.
И язву желудка.
И в придачу еще, как говорится, язву желудка, кишечника и много-много других замечательных болезней.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В светлом вечере сегодня иеромонах Гермоген, насельник Свято-Данилова монастыря, который долгие годы служил келарием обители, то есть отвечал за кухню и трапезу и питание братьев, автор книги «Кухня батюшки Гермогена». Отец Гермоген, очень важный момент – молитва перед трапезой и молитва после трапезы. Я не сильно уверен, что многие христиане, садясь за стол, произносят слова молитвы. Многие произносят периодически. Я, например, периодически забываю, хотя понимаю, что как минимум хорошо бы прочесть «Отче наш». Да? Наложить на себя крестное знамение и перекрестить трапезу, которая на
столе. Если даже нет сил, хотя бы «Господи, благослови», хотя бы так вот, если вы в каких-то обстоятельствах, ну, хотя я уже не могу представить обстоятельства, в которых христианин не может прочитать про себя молитву «Отче наш», но даже так, если такая
душа... Если он, например, синхронный переводчик и сидит на дипломатических переговорах, и это все происходит за ужином, и ему необходимо включаться в разговор моментально.
Хотя бы внутренне, Господи, благослови. То есть дело в том, что вот как раз сейчас давайте коснемся вашего вопроса по поводу освящения меда, яблок и прочих продуктов, вот, и молитва перед едой. Ну, так как мы сказали, что еда является физиологической потребностью человека. То есть, да, то есть, скажем, человек, если без одежды человек сможет жить, то без еды нет.
Ну, естественно, без одежды это тоже очень
поэтому,
сомнительно.
И поэтому, нет, ну, конечно, я думаю, в современном мире многие без одежды не выживут. Но, в принципе, да, то есть, если взять отдельных лучших представителей человечества вот, и поместить в пустыню, то без одежды они выживут, а без еды, я думаю, нет. И без воды. Поэтому, естественно, конечно, этому церковь уделяет особое отношение, потому что Христос, он преображает мир вокруг себя, и христиане, неся свет Христов в себе, тоже преображают этот мир. И поэтому все, что нам дается от Бога, урожай, новый урожай, те же продукты, все должно освящаться. Все, вот мы знаем пресловутые эксперименты японцев с водой, помните, да, когда там, значит, колбочку с водой поместили на рок-концерт, угу. другую в храм, третью на концерт классической музыки.
Кстати,
да?
А как вы к этому относитесь? Вот, потому что, знаете, в культ же возводят тоже результаты этих исследований.
Нет, ну почему культ? Это же ведь свидетельство, свидетельство той же действия благодати Божией. Это научный факт, это не почему здесь культ, это просто научный факт. Вы можете к нему относиться как угодно, но факт есть факт. И на самом деле мы прекрасно знаем, да, что вот само по себе явление структурирования воды – это сейчас как бы везде широко использующийся, так скажем, и в медицине, и в науке эффект, который еще как совершенно ученые не могут объяснить, предполагая все, начиная от того, что вода является живой субстанцией. Вот, ну, конечно, я думаю, это смешно, да, что мы, некий такой солярис, как бы, да,
да-да.
Земля.
Ну, а вот, еще там духи живут.
Но нет, на самом деле… Вода, она реагирует на действие Святого Духа, так и есть, и Святого, и других духов тоже. Вода, видимо, обладает таким свойством, очень тонко реагирует на духовный мир. Вот. И поэтому не будем забывать, что наша еда от 70 до 90% также состоит из воды. И поэтому, где мы едим, как мы едим и с кем мы едим, это все откладывает отпечаток. И если вы помолились, то представьте себе, что да, что вы и снизошла благодать Святого Духа, и та вода, которая, грубо говоря, содержится в вашей еде, она соприкоснулась со Святым Духом, и она структурируется, и вы по-другому это воспринимаете. И представьте себе, что если вы, не помолившись, садитесь, идите перед телевизором, смотрите замечательные новости, в которых показывают
ужас.
Трупы, войны,
взрывы, да.
взрывы, в которых какие-то там, извините за выражение, бесноватые политики просто там, знаете, срываются с цепи. И что? И вы представьте себе, как на это отреагирует вот,
еда.
Еда.
То,
да.
что попадает внутрь.
То, что, и поэтому ничего удивительного нет, что люди начинают болеть после этого.
А вы позволите мне процитировать преподобного Серафима Вырицкого, который тоже говорил на эту тему, вот буквально. «Часто мы болеем из-за того, что не молимся за трапезы и не призываем Божье благословение на пищу. Часто мы готовим еду с хульными словами, бранью, руганью, с дурными помыслами. Обязательно нужно окроплять трапезу крещенской водой или, если нет, у вас просто святой водой. Она все освещает. Обязательно нужно перед трапезой молиться. Благословенная пища не в пример лучше той, что поедается без молитвы. Доверие к Богу нарастает день ото дня, когда фиксируешь сознанием. Это его дар, это его пища. День за днем пища подается им. Значит, и завтра... И послезавтра, и послепослезавтра, и всегда.
Совершенно замечательные слова. И я вот даже хочу вам сказать, как в бытность, когда я был келарем Даниилова монастыря, мне было достаточно прийти на кухню. Даже, если, например, я утром, да, часов до 12, там, был где-то занят на службе и не имел возможности прийти посмотреть на поваров.
Проконтролировать
своих поваров. Достаточно было попробовать еду, чтобы понять, что здесь было, в каком настроении готовилась эта пища. То есть, понимаете, когда люди находятся в мирном состоянии духа, когда все делается с молитвой, то пища приобретает необыкновенный вкус. Вот недаром очень часто многие свидетельствуют о том, что в монастырях, ну и просто в каких-то святых местах, например, когда собираются паломники, еда на порядок вкуснее, чем в самых дорогих лучших ресторанах.
Знаете, что я хочу на эту тему сказать? Прошу прощения. Мне кажется, что когда ешь то, что приготовила мама для своих детей, или когда вот там непосредственно, вот там, допустим, готовишь, да, для своих близких, это тоже может быть еда, которая вкуснее любого мишленовского ресторана. Но, понимаете, ведь, ну, если смотреть, ну, как сказать, на вещи, да, вот как это в реальности происходит. У нас далеко ведь не всякая мама готовит с молитвой, да, и далеко не всегда там даже христиане, когда готовят,
в общем, особенно сейчас,
готовят с молитвой. Да, и при этом... Понимаете, но при этом они же готовят с любовью. И при этом они понимают, что это вот то, что они готовят. А Бог есть любовь. И неужели же, если человек вот в какой-то момент там, да, готовит, там, думая о каких-то своих вещах, да, но при этом вкладывая вот, там, душу и сердце вот в эту пищу, она не будет благословенной? Как же тогда?
Нет, она будет очень вкусной, она будет очень теплой, и она будет тоже необыкновенной. Потому что, безусловно, любовь, если пища готовится с любовью, а любовь – это все равно любовь к ближнему, даже вот если без молитвы, она, это тоже является проявлением благодати Божией в человеке. Любое проявление настоящей искренней любви. Но ведь вы понимаете, что ну, молитва эту любовь возводит на совсем другое состояние. И потом, к сожалению, без молитвы эта любовь очень часто похищается какими-то невзгодами. Ведь особенно в современном мире мы очень раздражительны, мы очень подвержены внешним факторам, которые нас выводят из своей колеи. Действительно, достаточно посмотреть немножко телевизор там, да, или пообщаться с кем-то знакомым.
Я всех призываю слушать радио.
А лучше вообще книжки читать.
Да, да, это совсем прекрасно.
Нет, ну, например, в то время, когда вы что-то готовите, конечно, можно поставить аудиокнигу какую-нибудь, так скажем, чтобы... Или там, например, священный писк каких-нибудь святых отцов, например, да, то есть это что-то такое. Либо просто какую-то там благочестивую книгу такую, скажем, да, чтобы, например, можно было готовить.
Вы знаете, я заметила, что очень хорошо под Верди, например, готовить. Вот Верди, кстати говоря, очень по-разному получается, если, например, под Моцарт или под Верди, или под, ну, не
Баха,
знаю...
Баха, например, да.
Да, получается разный вкус у еды.
Ведьма очень любит готовить.
Очень люблю,
я, честно говоря, тоже очень люблю готовить, но и я с вами совершенно согласен, когда вы рассказывали историю, когда вы келлером служили в обители Свято-Даниловой, что когда вы приходили в кухню и пробовали еду, то совершенно было понятно вообще, как она приготовлена.
А в каком настроении
она готовила? Что творится с человеком. Вы знаете, я тоже заметил это вот в свое время. Я еще, кстати, не был крещенным тогда, и это просто чисто интуитивно каким-то образом у меня проявлялось. Я понимал, что вот буквально какой-то раздражающий фактор, дурное настроение, кто-то что-то не так сказал, обиделся на кого-то, предположим, и при этом ты готовишь, ну, это просто отрава реально, это нельзя есть,
да,
совсем.
Да.
Но как только у тебя очень хорошее настроение, ты ждешь желанных гостей в дом и хочешь их хлебосольно угостить, и еще это можно счесть за некое, ну, как бы сумасшествие, наверное, легкое помешательство. Я разговариваю с едой, которую я готовлю. Кстати, вот поэтому мне мешают какие-то посторонние факторы. Музыка, речь, радио, телевидение, мне вот это все мешает. Я с едой разговариваю, я уговариваю ее приготовиться вкусно и хорошо.
Ты уговариваешь баклажанчик, что ты его сейчас разрежешь на части,
нет,
чтобы он на тебя не сердился.
Я говорю, ну-ка, давай, перевернемся, поджаримся. Вот тут немножко не хватает. А ну-ка, это что такое? Сейчас мы тебе огоньку подбавим.
Прекрасно.
Ну, что-то вот так вот приблизительно.
Я бы хотела как-нибудь это увидеть.
Ну да, то есть, ну, конечно, такое, скажем, в этом есть некий элемент язычества, потому что мы как немножко уже здесь обожествляем, да, собственно, как продукты, и пытаемся с ними как бы не не к Богу обращаемся, да, как не к своему продукту, которого мы пытаемся как вот некой тоже такой, знаете...
Нет,
я понимаю,
это то, что вы говорите. Это
всё-таки в шутку, да. В шутку, да, но все равно, говорю, что, конечно, вот христианам, да, как бы... Ну, не, в этом, конечно, нет такого вот зла, это не есть, конечно, язычество в своем проявлении. На самом деле, просто действительно, как говорится, вот там какие-нибудь вот... Да, обращаться, в принципе, вполне можно там к еде во время приготовления. Вот опять-таки, это совершенно индивидуально, если, скажем, действительно вас там не посчитают сумасшедшим, ваши домашние, которые случайно вас застанут...
Они меня считают сумасшедшими.
И так считают,
да. Но таким образом вы пытаетесь как бы свое отношение любви тоже к еде, к тому, чтобы установился этот контакт, да, потому что, например, иногда нам нужны какие-то такие подпорки, костыли для того, чтобы настроиться на определенный лад. Да, понимаете, ты духовной жизни, свои духовные костыли, там, да, там, вот иконостас церкви, как писал отец Павел Флоренский, является духовным костылем, да, для молящихся. Ну, вот так, соответственно, эти костылики и палочки, они нужны нам во всем, как для того, чтобы настроить свою душу на определенный тон, да, на того, чтобы вот, например, вот приготовление еды требует очень хорошего, доброго состояния внутри нас, тогда еда получится вкусной. Даже несмотря на то, что вдруг что-то мы перепутаем с рецептом, что-то у нас подгорит, но все равно все будет вкусно, всем все понравится. Вот вы посмотрите, ведь тоже, если мы, скажем, заметим так вот по жизни, у кого вкуснее получается еда? Как правило, у людей очень добродушных, добрых, любящих, да, это бабушки, мамы, или просто люди, у которых большое сердце. Люди даже с очень хорошей фантазией, но такие достаточно суховатые, они могут приготовить, кстати, великолепные блюда, но оно будет всегда как-то немножко невкусно.
Но там вот будет чего-то не хватать. Это то, там что называется иногда изюминкой.
Да нет, не то, что даже не хватает. Например, вы знаете, вот чем отличаются вот рестораны, да, даже в очень хороших ресторанах, если, например, не сам шеф готовит, да, например, готовит, например, какие-то там...
Су-шефы.
Подмастерья.
Да, су-шефы из Узбекистана, там, да, из Таджикистана.
Но они могут великолепно готовить.
Нет, они, кстати, готовят...
Своя высокая традиция.
Да нет, опять-таки, говорю, здесь на самом деле... Речь идет не о национальности, а, как говорится, о мастерстве и о внутреннем состоянии людей. И вот, но все равно, я говорю, когда готовит не шеф, например, да, вот даже в хорошем ресторане, где действительно хорошие продукты, и, скажем, все замечательно, та же еда, например, вы можете сказать, любимое блюдо, оно будет действительно все прекрасно, там очень хорошее сочетание продуктов, и там будет все хватать, вы не придеретесь ни к одному вкусу, но при этом еда будет немножечко невкусна. Это нет, но это тоже как попадете, опять-таки, какой су-шеф попадется, да, то есть, например, от одного су-шефа вы это съедите, это может даже быть лучше, чем от шеф-повара. А вот от другого, понимаете, вот вроде все то.
Но нет волшебства.
Вот все хватает. Вот не то, что волшебство, а вот немножечко невкусно, а почему вы объяснить не можете?
Игумен Гермоген, насельник Свято-Данилова монастыря, автор бестселлера «Кухня батюшки Гермогена», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. И мы буквально через минуту вернемся к нашему разговору.
«Светлый вечер» на Радио Вера.